Итак, мы сегодня с вами будем продолжать говорить на ту тему, о которой очень часто говорится в церкви, но которая так редко практикуется в жизни церкви – о молитве. Мы сегодня будем говорить о молитве, но как раз немножко с другой стороны. Если у вас есть Библии, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих мы с вами прочитаем. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Для тех, кто вдруг не взял Библию или плохо видит, мы высветим вот этот стих на экране. И давайте мы вместе прочитаем его. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». Итак, мы видим с вами картину, которая предстоит перед нашим взором. Иисус после молитвы возвращается к ученикам. Ученики смотрят на Него, и вдруг один из учеников говорит: «Иисус, научи нас молиться». У меня вопрос к вам. Как вы думаете, ученики умели молиться или нет? На ваш взгляд. Но давайте попробуем представить себе то время. Кем были ученики? Иудеи. Для иудеев в то время молитва, она была на таком почете, в таком положении, что это был идеал молитвы. Ни в одной религии не отводили столько времени и значения молитве, как в иудаизме. У них даже были свои поговорки. Раввины говорили: «Сильна молитва, сильнее, чем все добрые дела». Или еще одна поговорка, которая была у раввинов в отношении молитвы в семье. Они говорили: кто молится в доме своем, тот окружает его стенами, которые прочнее железа. Достаточно вспомнить фарисеев, которые много молились и были образцом молитвы для многих людей, которые видели их молящимися, постящимися. И ученики это видели. И практиковали и молитву, и пост. Все это было в их жизни. Но почему-то, когда они видели своего учителя в молитве, они пришли к нему и сказали: «Господь, научи нас молиться». Что-то было особенное в той молитве, которую они увидели у своего наставника. И они, как и в то время было принято, подошли и сказали: «Наставник, Господь, научи нас молиться. Что-то мы видим в Тебе особенное, что-то есть то, что мы не понимаем, почему для Тебя молитва, она так важна, почему Ты часто уединяешься для того, чтобы склониться перед Богом на колени, почему так часто Ты делаешь это, несмотря на усталость, несмотря на голод и какие-то другие проблемы. Почему?» Этот вопрос, я думаю, беспокоил их. А вот мы с вами ходим в церковь. Многие уже ходят в церковь, ну, не один год. Можно вот узнать, кто больше 5 лет в церкви? Вы умеете молиться? Я думаю, как, так же, как и я, мы все можем сказать: «Господи, научи нас молиться». Мы все нуждаемся в этой школе от Бога, чтобы Он учил нас молиться. Потому что, действительно, если посмотреть и спросить у каждого, то никто не сможет сказать, что я удовлетворен своей молитвой, своими отношениями с Богом. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог учил нас молиться. Поэтому мы сегодня с вами как раз и будем говорить на эту тему. Научи нас молиться. Научи нас молиться. Вы можете сказать это вслух? Научи нас молиться. Иисус ответил своим ученикам, и Он стал им говорить то, что они уже слышали. Он начал говорить им молитву, которую мы знаем как «Отче наш». Мы знаем «Отче наш» как «Отче наш», да? И вот Он стал говорить им эту молитву. Как вы думаете, Он раньше говорил им эту молитву или нет? Если посмотреть по хронологии, то как раз в одной из своих проповедей, которую мы с вами знаем как Нагорная проповедь, Он обращался к своим ученикам. Когда множество народа теснило его, он зашел на гору с учениками своими, он сел, ученики сели вокруг, и он начал их учить. И как раз в Нагорной проповеди он говорил им о молитве. И теперь вот в этой же главе мы читаем, что он снова напоминает им то, что когда-то сказал им. И я понимаю, что мы такие же, как ученики. Ученики слышали о молитве. Ученики слышали правильную молитву, молитву «Отче наш». Но что-то они не поняли. Что-то для них осталось сокрыто, и они снова спрашивают. И я думаю, мы также нуждаемся в том, чтобы Бог вновь и вновь открывал, а если мы знаем, закреплял какие-то истины, касающиеся молитвы. И вот сейчас мы с вами перелистнем и откроем Евангелие от Матфея. Матфея, это 5-6 глава, мы не будем высвечивать. Мы прочитаем вместе с вами с 5 по 13 стих. Это те слова, которые обратил Иисус к ученикам, говоря о молитве. Матфея, 5 глава, с 5 по 13 стих. Ой, простите, пожалуйста, 6 глава. Вас не обманешь, а? Итак, давайте мы прочитаем 6 глава, с 5 по 13 стих. Иисус говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Аминь. Вот слышу, кто-то подсказывает и повторяет вслед за пастором: «Аминь». Итак, мы видим, Иисус говорит ученикам своим о молитве. И Он поправляет их фокус, их взгляд на то, что действительно важно в молитве. И вот здесь есть несколько уроков, которые касаются и нашей с вами жизни, которые Господь преподносит и своим ученикам, и нам вместе с ними. Научи нас молиться. И Господь говорит: во-первых, ваша молитва, она не должна быть лицемерной. Ваша молитва, она не должна быть лицемерной. И мы читаем 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры». Кто такие лицемеры, друзья? Вот как раз в греческом языке еще одно новое слово на греческом мы с вами выучим. Хрона знаем, кайра знаем. А теперь вот это слово «лицемеры» на греческом звучит «хупокритейс». Кто рискнет повторить? Хупокритейс. А если сказать по-русски – актер. Актер – это слово означало тех людей, которые играли определенную роль, то есть притворщики. И когда они что-то делали или о чем-то говорили, это не отражало того, что происходило у них внутри. Иисус говорит: когда ты молишься, не играй роль. Не пытайся кого-то удивить, как делали это фарисеи. И посмотрите, говоря об этих людях, он говорит: они любят молиться, но только в том случае, если есть публика. Они ли готовы молиться везде? Везде, в синагогах, на углах, на самом видном месте. Но опять, всего лишь одна цель, чтобы показать себя людям. Иисус говорит: не убудьте, как они. Эти люди умеют очень красиво говорить. Это просто как артисты. Заслушаешься. Но цель только для того, чтобы впечатлить, очаровать окружающих и насладиться восхищенными взглядами. И смотреть на молитву лицемера, можно сказать, какой духовный человек, как прекрасно он говорит, можно восхититься им. Но на самом деле Бог не смотрит на слова. Бог не смотрит на положение тела, на то место, где он находится. Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце, и Господь говорит, что получает лицемер за свою молитву. Он говорит о том, что лицемер, он уже получает награду свою. Какая это награда? Похвала от людей. Когда люди восхищаются, говорят, послушайте, как он молится, какой он духовный человек, как он близок в отношениях с Богом. У него еще одна награда есть – удовольствие от самосозерцания. Какой я хороший! Как я помолился! Как я выглядел сегодня в глазах других людей! И у него еще есть одна награда – гнев Божий. Потому что Бог говорит, ты безумный. Ты уже получил то, что ты просил. Но то, что ты просил на словах, ты не получишь, потому что вот она твоя награда. Ты получил ее сполна. Похвалу, самоудовлетворение. Но то, что взлучало на твоих устах, оно останется без ответа. Поэтому Господь говорит, не будьте как лицемеры, которые пытаются кого-то удивить, кого-то впечатлить. Я был на таких общениях, когда, знаете, человек очень красиво молится. Настолько проникновенно, настолько духовно. Но когда соприкасаешься в жизни с этим человеком, знаете, что он напоминает? Вот слышали такое название «болтун»? Знаете, что такое болтун, да? Это яйцо протухшее. Вот оно как болтун. Внешне оно красивое. Очень красиво человек может помолиться. Но чуть тронь и разбей, но такой запах пойдет, такое благовоняние, что не приведи Господь. Поэтому, когда мы молимся, мы не должны пытаться кого-то впечатлить. Должно быть наполнено наше содержимое, о чем читал Александр. А внутренность чаши, она должна быть чиста. И когда мы говорим о молитве, я думаю, что удивляло учеников, когда они подошли к нему и просили, научи нас молиться. Один из моментов, который их удивил, это то, что Иисус, будучи человеком, облеченным властью, имеющим много последователей, не поступал, как поступают фарисеи. Он молился в уединенном месте. Я думаю, был бы на месте Иисуса фарисей, он бы сказал, классно, вот сейчас я блесну перед всеми. Но Иисус уединялся для того, чтобы молиться. И дальше он говорит своим ученикам, послушайте, когда молитесь, войдите в комнату, закройте дверь, не показывайтесь перед людьми, не старайтесь удивить, останьтесь на один с Богом, и вот тогда вознесите свою мольбу к Богу. А вот сейчас, друзья, будьте внимательны. Даже находясь в тайной комнате, мы можем также и остаться лицемерами. Даже закрыв за собой дверь, когда нас никто не видит, когда мы один на один с Богом, мы можем также продолжать лицемерить. Знаете, что такое лицемерие, да? Мы с вами сказали, что это показывать то, что на самом деле происходит, по-другому сформулирую мысль. Лицемерие, когда ты показываешь внешнее, но внутреннее совершенно говорит о другом. У вас было такое или нет? Простой пример. Когда у тебя в душе кошки скребут, когда тебе больно, когда ты не понимаешь, почему это в моей жизни происходит, но ты приходишь и говоришь правильные слова. Господь, я благодарю тебя. А внутри душа разрывается от боли. Кричать хочется, орать хочется. Господи, почему? А ты начинаешь правильные слова. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. И Бог говорит, это лицемерие. Помните, мы с вами как-то говорили, и пусть эта фраза немножко грубо звучит, но в этом заключается суть. Когда Бог говорит, не будьте как лицемеры, Он говорит, будьте искренни в молитве. Не пытайтесь кого-то удивить, говорите от сердца. И мы говорили с вами такую фразу, чеши там, где чешется. Когда у тебя чешется нога, и ты приходишь к Богу, а ведь надо в правильном месте почесать. Почешу здесь, Господи, а чешется нога. Но так вот надо правильно, да? Друзья, там, где чешется, там и чешите. Простите за такое сравнение. Но как-то давно я рассказывал этот пример, но он перед моими глазами. У нас преподаватель был, он был на Филиппинах, и он рассказывал, такой случай произошел. Однажды они помогали одной из церквей построить дом молитвы. И было затрачено много средств, дом молитвы был построен, но кто знает, на Филиппинах гонения против христиан, и дом молитвы был построен, и должно быть воскресенье освящение дома молитвы. Представляете, какое событие для верующих людей. Наконец-то, несмотря на всю нищету и бедноту, есть дом молитвы. Но представляете, что произошло? Ночью кто-то поджег дом молитвы, и он сгорел дотла. И вот утром, когда люди собрались для того, чтобы освящать храм, вместо храма они увидели пепелище. И первое, на что стали смотреть люди, что же будет делать пастор? И когда пастор зашел на это пепелище, как вы думаете, о чем он должен был помолиться? Кто из вас читал послание к филиппийцам? Там есть такие слова. «За все благодарите». Читали? А вам говорили, когда у вас проблемы, «за все благодарите»? Говорили вам? Я тоже вам говорю. «За все благодарите». И по идее пастор должен был встать и сказать: «Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты спалил дом молитвы, и Ты построишь нам еще более лучший дом молитвы». Иногда мы так и ожидаем, что духовное лицо так должно молиться. Но вы знаете, что в тот момент произошло? Когда пастор стоял на этом пепелище, и когда все взгляды были прикованы к нему, он просто рухнул на колени. Он поднял руки к Богу и закричал: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» И вы знаете, когда это произошло, наш преподаватель говорит: «Я никогда не слышал, чтобы церковь так молилась и стенала к Богу. Я никогда не видел, чтобы вот здесь, на месте, где есть боль и утрата, такой крик поднимался к Богу». И вы знаете, Бог благословил. Он наполнил это место своим присутствием. И вместо того, чтобы рвать на себе одежды, у людей из глаз потекли слезы, потому что Бог не оставил их. Они пережили Его прикосновение. Господь говорит: чеши там, где чешется. Молись о том, что болит. Если у тебя боль внутри, если тебе тяжело, не пытайся удивить Бога правильной молитвой. Не пытайся произнести правильные слова. Скажи о том, что есть. Господи, тяжело. Я не понимаю, почему происходит это в моей жизни. Я не понимаю, почему болеет мой ребенок. Я не понимаю, почему я столько молюсь, и не приходят мои родные к Богу. Я не понимаю. Я не понимаю, почему в моем сердце кошки скребут, хотя я утром читаю Библию и молюсь Тебе. Я не знаю, Господи. Скажите Ему искренне. И я вам скажу, друзья, вы не удивите Бога своим гневом. Этот же преподаватель рассказывал нам случай, который произошел уже в его жизни с его сыном. Они пошли в гипермаркет, и сынок его потерялся благополучно. Где-то 5-летний сын потерялся в огромном гипермаркете. Говорит, благодаря усилиям администрации, средствам громкой связи, все-таки сына мы нашли. И когда я увидел своего сына, я пошел к нему навстречу, и он побежал ко мне. Но вместо того, чтобы обнять меня, он накинулся на меня с кулаками и начал колотить меня по ноге и говорить: «Папа, ты зачем меня бросил? Ты зачем меня оставил?» И он говорит: «В этот момент, как отец, я смотрел на него, и я понимал, что это крик того, кто нуждается в отце. Это крик того, кому нужен отец. Когда вы приходите к Богу и говорите: „Господи, почему?“ Это еще раз подчеркивает, что мы нуждаемся в Нем. Это еще раз говорит о том, что без Него мы не можем ничего. И у Него ответы на все вопросы. Он тот, кто может помочь нам, как Отец. И наш гнев, он не удивит Его. Посмотрите, что говорит Давид. Я процитирую место из Писания. Это Псалом 61, стих 9. Давид говорит, тот человек, который изливал свое сердце перед Богом, он говорит, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Братья и сестры, Иисус учит нас не лицемерьте, будьте искренними, изливайте перед Ним сердце свое. Пусть не то, что внешне, а то, что изнутри, наполнит вашу молитвенную комнату. Пусть это будет предметом нашей молитвы. И Бог говорит о том, что потому что Он нам прибежище. Он нам прибежище. Мне очень понравилось одно высказывание. Пусть лучше твоя молитва будет без слов, чем слова без молитвы. Пусть лучше это будет крик, но неправильные слова. Не бойся кричать к Богу, потому что ты обращаешься к тому, кто является прибежищем. И еще, друзья, один важный урок из этих слов. Посмотрите, Иисус говорит о том, что когда ты молишься Отцу твоему, который в тайне, Отец твой тайно, видящий тайное, воздает тебе явно. Я скажу всего лишь одно утверждение. Я не буду акцентировать на нем свое внимание, но утверждение следующее. Твоя жизнь – это отражение того, что происходит в твоей тайной комнате. Твоя жизнь и моя жизнь – это отражение того, что происходит в твоей тайной комнате. И если у тебя разруха внутри, вокруг тебя, скорее всего, у тебя нет тайной комнаты. Если у тебя разруха в семье, скорее всего, проблемы в том, что у тебя нет этой тайной комнаты, где ты приносишь на руках молитвы свою семью, мужа, детей. Если у тебя проблемы с коллегами, скорее всего, этих коллег нет в твоей тайной комнате. Ты не приносишь их на руках молитвы. Поэтому наша жизнь зачастую отражение того, что происходит в нашей тайной комнате. Следующий урок, который преподносит Иисус, Он говорит о том, что молитва не должна быть какой? Языческой. Как у язычников. Молитва не должна быть, как у лицемеров. Молитва не должна быть, как у язычников. А как молились язычники? Иисус дает им характеристику. Он говорит, что эти люди говорят много лишнего, многословны. И если посмотреть на практику языческих народов, что они делали? Когда они произносили свои слова, обращаемые к божеству, они даже не вникали в суть произносимого. Это просто было повторение определенных фраз, которые раз за разом повторялось. И чтобы угодить Богу, они хотели задобрить Его своим многословием. Если вы помните, в Ветхом Завете есть одна история интересная, когда Илия сражался с пророками Ваала. И вот написано, что эти пророки Ваала, они кричали: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» с утра до полудня. Несколько часов они кричали одну и ту же фразу, вводили себя в экстаз, резали себя ножами и кричали: «Ваале, услышь нас!» Бог говорит: это не впечатляет меня. Такая молитва многословия не впечатляет меня. Бессмысленное произнесение религиозных фраз тоже не впечатляет меня. Не впечатляет Бога, когда мы говорим правильные слова, не прикладывая к ним свое сердце. Мы читали в четверг, когда Иисус обращался к фарисеям, которые пришли к Нему обличить Его и учеников Его. Но Он сказал им слова Исаии: «Хорошо пророчествовала вас Исаия. Люди эти приближаются ко мне языками, а сердце далеко отстоит от меня». Правильные слова, но в них нет сердца. Может, кто-то из вас читал? У Максима Горького есть такое интересное произведение, называется «Девушка и смерть». Не слышали такого? Стихотворение, такое аллегорическое стихотворение-сказка, когда девушка одна встречается с господином, и тот просит убить ее, потому что он на войне потерял солдат и вынужден собирать новую дружину, а тут эта девушка радуется, потому что влюблена. И он говорит: давайте убейте ее. И вот начинается диалог этой девушки со смертью. И смерть отпускает ее на короткое время, чтобы она сходила к своему любимому. А в это время, пока девушка ушла, смерть погружается в раздумья, а потом в своих раздумьях написано, начинает петь. Я процитирую это стихотворение, как она запела, смерть. «И на солнце глядя вдруг запела, тихо и гнусаво, как умела. Беспощадной рукой люди ближнего убьют, и хоронят, и поют, со святыми упокой. Не пойму я ничего, деспот бьет людей и гонит, а издохнет и его с той же песенкой хоронит. Честный помер или вор с одинаковой тоской распевает грустный хор со святыми упокой. Дурака, скота или хама я убью моей рукой, но для всех поют упрямо со святыми упокой». Мне кажется, печальная действительность того, о чем пишет Горький, когда он соприкасался, скорее всего, с верующими людьми, а в этой поэме как раз он, в этом стихотворении как раз затрагивает эту тему, он говорит, что вот оно лицемерие, вот оно язычество, когда мы просто заученные слова произносим и на этом успокаиваемся. Это бывает не только у язычников, это бывает в нашей жизни. Я вспоминаю, как один брат рассказывал молитву своего сына. Он говорит, мы все вместе молились «Отче наш». И все прекрасно знали эту молитву, и все прекрасно понимали, о чем молятся. Но однажды, говорит, я услышал у своего сына такие слова, когда он, я вникнулся, вник в слова, что он произносит, я услышал следующее. Сын молится: «Отец, сундук святой». «Отец, сундук святой». Он говорит: «Сын, что ты такое произносишь? Ну как же, вы так молитесь, отец, сундук святой». Он говорит: «Сынок, нет, Отец, Сын, Дух Святой». Понимаете, как в нашей жизни может происходить? Мы можем просто произносить определенные слова, но Иисус говорит: «Не будьте как язычники». Эти люди молились по привычке, так надо, и они соблюдали это. У нас не должно быть молитвы по привычке. У нас такая привычка хорошая есть – молиться перед едой. Вы делаете это? Скажите, а бывает такое, что ты молишься перед едой, а вообще думаешь, скорее бы ложку в рот занести? Это вот молитва по привычке или так надо, как язычники. Господи, благослови, а уже ложка вот здесь наготове. Аминь. Все, быстренько готово, все съел. Это я про себя рассказываю. Бывает такое. Но Господь говорит, чтобы в нашей жизни этого не было. Но еще что делали язычники? Они пытались своими словами задобрить Бога. Вот в этом многословии. И вот здесь, мне кажется, мы попадаем в десятку, говоря о наших церквях. Потому что очень часто мы пытаемся своими словами Бога задобрить. И мы начинаем рассказывать Ему о своей проблеме. Мы ее так приукрасим. Мы ее так опишем, мы ее так преподнесем Богу, что кажется: Господи, я уж сам поверил, что у меня такая серьезная проблема. Но на самом деле мы поступаем подобным образом. Мы пытаемся в многословии: Господи, ну ты же знаешь, какая у меня проблема. Да Господь говорит, послушайте, что Он говорит. Не будьте как язычники, которые в многословии своем думают услышаны быть. Не уподобляйтесь им, потому что Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения знает. Не надо Бога убеждать в своей проблеме и доказывать ее вселенский масштаб. Не надо. Бог говорит: приди и скажи, как есть. Не уподобляйся язычникам. Не думай множеством фраз сделать эту проблему серьезнее, чем она на самом деле есть. Говорите, как есть. Говорите, как есть. Поэтому не уподобляйтесь язычникам. Не уподобляйтесь им, говорит Иисус. И мне очень нравится одна фраза, по-моему, я ее высвечу сейчас, если она сделана в слайде. А, есть. Молитва измеряется ее глубиной, а не длиной. А глубина молитвы определяется тем, что она исходит из глубины сердца. Поэтому молитва измеряется глубиной, а не длиной. Ну и последнее, друзья, все-таки, что бы мне хотелось, на чем хотелось сакцентировать ваше внимание. Вот мы говорим о молитве язычников. Я ведь в своей жизни, и вы тоже, наверное, не раз встречали людей, которые подобно, как язычники, приносят заклинания. Вы слышали такие молитвы там? «Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса!» И 1000 раз «Во имя Иисуса!» Слышали подобные молитвы или нет? Вот здесь определенный такой магический элемент. Если я произнесу имя Иисус, или я скажу «во имя Иисуса», потому что он сказал «во имя это молиться», «во имя его молиться», тогда Бог точно услышит. А если я еще с правильной интонацией произнесу, а если я еще и голос приподниму «во имя Иисуса», вот тогда Бог точно должен ответить. Вот еще ногой притопну, тогда точно, 100% ответ придет. Это тоже, друзья, элементы язычества. Когда мы пытаемся каким-то образом манипулировать Богу. Если мой ребенок подойдет и будет у меня ногами топать около меня и просить игрушку, ну, я знаю, что она ему нравится, он ее хочет. Но как бы он там ни топал, ни просил, вчера у нас были гости, они видели, как у нас Сережа просил конфету. Но так и не получил. Ирина, я скажу, не получил. Сколько бы он там ни пытался забиваться под кресло, пинать, кричать, но все-таки состоялся серьезный разговор, и он понял, что если папа сказал «нет», значит «нет». Так что, друзья, говоря о молитве, мы должны с вами понимать, Иисус показывает, она не должна быть как у язычников, она не должна быть как у лицемеров, но очень важный момент, касаясь языческой практики. Когда язычник приходил к Богу, у него была всего лишь одна цель – что-то получить от своего божества. И все, что делал язычник, он пытался путем всяких манипулирований, фраз и тому подобное вызвать благосклонность божества и получить ответ на просимое. Но Иисус показывает, что наша цель в молитве – это не что-то получить от Бога. Наша цель в молитве – это встретиться с Богом. Понимаете? Цель молитвы не только в том, чтобы в приемлемой форме предоставить Богу прошение, нужды, хвалу или что-то подобное, но цель молитвы гораздо глубже. Мне очень нравится высказывание одного из священников. Он сказал: «А что, если Бог знает, что наша первейшая и главнейшая нужда заключается именно в молитве? Что если главная цель молитвы, как задумал ее Бог, отвечать на самую большую, бесконечную нужду, которая есть у человека, нужду в нем самом?» И если вы сейчас, я надеюсь, вы не закрыли этот отрывок, посмотрите на него очень внимательно, посмотрите и посчитайте, сколько раз Иисус употребляет слово «Отец». Он говорит: «Отец твой, видящий тайное, помолись Отцу твоему, Отец твой, видящий тайное, потом Отец ваш знает нужду». И после этого он начинает им говорить молитву, которую мы знаем, «Отче наш». Она тоже начинается со слов «Отец наш», «Отец». Я хочу вам сказать, друзья, самое важное – то, чему хотел научить Иисус учеников, молитва – это встреча с Отцом. И Иисус сделал все для того, чтобы эта встреча состоялась. Он примирил с собой человека. Более того, в послании к евреям мы читаем, что Он кровью Своей открыл нам доступ во святое святых, в присутствие к Отцу. Не для того, чтобы что-то получить, но для того, чтобы иметь общение с Отцом. В этом, друзья, предназначение и цель молитвы. В том, чтобы мы с вами могли встретиться с Отцом. Чтобы мы в Нем нашли утешение. И когда мы с Ним встречаемся, нам уже не важно, скажет Он «да» или «нет». Ответит Он сразу или позже. Потому что Его присутствие, оно преображает нашу жизнь. Итак, друзья, я повторю, не будьте как лицемеры, не будьте как язычники. И помните, что цель молитвы – это встреча с Отцом. Встреча с Отцом. И если вы позволите, я прочитаю в заключение то стихотворение, которое мы уже читали здесь в церкви. Но для меня, друзья, оно очень значимо. Молитва Билла. Простодушный и убогий старый негр молился Богу. Лишь три слова он твердил хриплым басом: «Бог здесь бил». Негр часами на коленях слал Творцу благодарение, но молитву возносил так же кратко: «Бог здесь бил». Но однажды, простите, пожалуйста, друзья, пастор Джон с ним долго бился. Чтобы молиться, он учился, чтоб красиво говорил, а не просто: «Бог здесь бил». Негр часами на коленях слал Творцу благодарение, но молитву возносил так же кратко: «Бог здесь бил». Жизнь его пришла к закату, и в больничную палату он для бедных угодил. Пастор Джон к нему ходил. Но однажды видно было, что пустует койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных: «А где же Билл?» Тихо радостью объята вся больничная палата расцвела, как майский сад, а больные говорят: «О, наш Билл святой, поверьте! Утром перед самой смертью тихо из последних сил помолился: Бог здесь бил». Вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог с неба голос: «Бил, здесь Бог». Пастор рухнул на колени, чтобы воздать Творцу хваление, но сумел промолвить он лишь три слова: «Бог здесь, Джон». Когда мы говорим о молитве, друзья, пусть она будет короткой, но от всего сердца. Пусть она будет с осознанием того, к кому мы приходим, к нашему Отцу. И пусть эта молитва, произнесенная в тайне, получит явное воздаяние от нашего Отца. И пусть нас в этом Бог благословит. Аминь.